приветствую вас, друзья. Сегодня у нас будет два текста. Первый текст мы откроем, это будет книга Бытие, 28 глава. И начнем читать с 11 стиха. Книга Бытие, 28 глава, с 11 стиха. Спасибо. Я сейчас по-английски переведу.
I'll be reading from Genesis 28, from 11 down. This is Jacob's dream.
И пришел на одно место, и остановился там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и подложил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». И потом возьмем 16 стиха. Иаков пробудился от сна сего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сим, а я не знал. И убоялся и сказал: как страшно место сие! Это не что иное, как дом Божий и врата неба. И взял Иаков рано утром, и взял камень, который он подложил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его». До сего места. Второй текст мы прочитаем будет в Новом Завете. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Первое послание Коринфянам, 6 глава. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» В нашем тексте, в обеих текстах говорится о месте, где пребывает Господь. И хотелось бы сегодня начать с классического примера, который говорят на проповедях обычно эту тему. Пример, где один брат проработал 25 лет на одном производстве. Он идет на пенсию и с таким довольством говорит: «Я проработал на этой работе 25 лет, и никто не подумал, что я верующий». И здесь вспоминаются слова Иакова. Иаков пробудился от сна, 16 стих, и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сим, а я не знал». Иаков пришел на место, где пребывал Господь. И он не знал, что там пребывал Господь. Он не знал, что здесь дом Господен. Подобно так сегодня бывает в многих церквах, что человек приходит и не знает, что там существует Господь, что там есть Бог. И последний текст, который мы прочитали, можно сопоставить, что Библия говорит о том, что тела наши являются храмом Божьим. И хотелось бы в качестве вступления посмотреть, а какие были взаимоотношения между Богом и человеком. Как Бог общался с человеком? Как происходил вот этот храм? Вначале мы читаем в книге Бытие, что когда Бог создал человека, то в прохладе дня Бог приходил в сад, и человек имел общение с ним. Лицом к лицу Бог говорил с человеком. Потом история говорит, что происходит грехопадение. После этого Бог является Аврааму, он является Исааку, и так Иакову, как мы прочитали. Бог явился Иакову. После этого Бог говорит через Моисея народу израильскому с горы Синай. Потом народ израильский живет в шатрах, и Бог сходит и также говорит: «Сделайте и мне шатер», то есть скинию собрания, «сделайте и мне место обитания среди вас». После этого дальше, когда Израилю строит город, у них уже есть Иерусалим, у них есть дома, Бог положил Давиду на сердце построить ему храм. Бог хочет иметь дом среди своих детей. Потом мы видим в Новом Завете, что сам Иисус Христос приходит, чтобы жить среди людей. И наш текст, Павел обращается к Коринфянам и говорит: «Разве вы не знаете, что храм Бога является тело ваше. Вы, мы являемся храмом Бога. Мы являемся место Его обитания. И хотелось бы отметить вот из прочитанного текста в Бытие некоторые качества места пребывания Бога. Или в других словах, что есть храм? Главное его функции. Я уже говорил о том, что вначале иногда трудно узнать церковь сегодня. Мне пришлось быть в одном большом здании. Меня зовут, и мне дают небольшую экскурсию. Меня проводят по этому зданию, говорят, вы знаете, здесь у нас есть спортзалы, здесь у нас есть кофе-шоп, можно взять кружку кофе, здесь у нас есть место, где можно проверить свою электронную почту, здесь у нас есть то, здесь у нас есть это, а потом я задаю вопрос, слушай, а что это за здание? А, это церковь. Да, а я не знал. И сегодня мир проходит мимо нас, мимо Церкви Господней. И не дай Бог, что кто-то потом посмотрит на нашу жизнь, посмотрит на нас и скажет, а я не знал, что здесь пребывает Господь. Я не знал, что здесь живет Бог. Я не знал, что это является храмом Его. И поэтому хотелось бы отметить несколько качеств храма Божьего. Первое. Мы видим, что когда Иаков ложится спать, то он видит Бога. Бог присутствует на том месте. В храме Божьем это резиденция Бога. Бога, которого не вмещают небеса и земля. Бог, который создал все, которого нельзя определить, нельзя как-то его поместить в одном месте. Он наполняет все. И Бог говорит, я хочу иметь место пребывания на земле, среди людей. И подобно так в Новом Завете он говорит, я хочу иметь место пребывания в жизни каждого человека. Я хочу быть ихним Богом, и они будут народом моим, говорит Господь. Второе, мы видим, это место, где человек может общаться с Богом. Человек может иметь общение с Богом. И третье, это является место, где человек может поклониться Богу. Мы читаем, Иаков взял камень, сделал это памятником и возлил елеем. Это является место, где человек может поклониться Богу. В прошлый раз мы с вами беседовали о том, как поклоняться Богу. Мы читали о самарянке, и сегодня хотелось бы обратить наше внимание на то, что является поклонением. Что является поклонением? Как мы можем объяснить поклонение? Если мы являемся храмом Божьим, и Бог призывает нас, чтобы мы поклонялись Ему, хотелось бы знать, Господи, а что это такое? Сегодня это слово так часто используется, что трудно даже определить его. Для кого-то поклонение – это прийти в церковь. Для кого-то другого это означает спеть песню, рассказать стихотворение. И так задается вопрос, а что является поклонением? Мы уже немножко касались этой темы, и хотелось бы просто продолжить то, что мы говорили в прошлый раз. Хотелось бы использовать высказывание Пресвитерианской церкви 100 лет тому назад, когда они писали свою доктрину, они сказали, главная цель человека – это чтобы прославлять Бога и наслаждаться им. Джон Пайпер поясняет это и говорит, главная цель человека, в других словах, поклонение – это тогда, когда человек прославляет Бога через наслаждение, или его прославление является наслаждением Бога. Если мы откроем псалмы, Давид восторженно говорит о Боге. И поэтому хотелось бы еще раз повторить это значение. Поклонение наше – это то, когда я прославляю Бога, наслаждаясь им. Мое прославление Богу заключается в том, что я наслаждаюсь им самим, его присутствием. Некоторые говорят о том, что у человека есть проблема в том, что они хотят иметь наслаждение. Сегодня мир пытается дать человеку наслаждение. Мир дает ему машины, дает кому-то, может быть, компьютер для наслаждения. Но Бог говорит, это подделка. Настоящее наслаждение заключается только в Боге. Полнота в всем заключается в Боге. И Бог дает это человеку
для наслаждения. Но проблема в том, что человек заменяет настоящее с дешевой подделкой. Бог говорит, есть все, что вам нужно во мне. А человек смотрит и говорит, а я хочу взять машину, я хочу взять компьютер, я хочу взять деньги, это будет мое наслаждение. Господь говорит, все наслаждение во мне. Если так посмотреть, то это будет то, что мы будем делать в небе. Не правда ли, братья и сестры? На протяжении всей вечности мы будем в присутствии Бога, мы будем наслаждаться им самим, и никогда не придет нам мысль, что это нам надоест. Это будет что-то великолепное, это будет что-то замечательное. Я вспоминаю пример, когда в начале нашего столетия из-за голода многие иммигранты из Ирландии переезжали в Америку. Они покупали билеты на пароходы и переезжали сюда, чтобы начать новую жизнь, чтобы, может быть, устроиться получше. И есть такой интересный случай, где двое молодых братьев, парней, решили также купить билет. Они продали все, что у них были, купили два билета на корабль. Они сделали запас сухарей, у них была вода с собою. И они думают, ну ладно, мы купили одни из последних билетов, билеты были очень дорогие, и у них они где-то внизу, возле с багажом, оставались. Там они ночевали, там они размачивали свои сухари и как-то пытались пить эту соленую воду. И так шло несколько недель. На вторую неделю у них кончилась еда. У них кончилось все, что у них было. И проходит один день, второй день. И на третий день они говорят, знаете, смотрят на друг друга и говорят, нам нужно все-таки пойти на кухню и попросить помощи. Сказать, мы вот... У нас еда кончилась, мы будем работать, только кормите нас. Они приходят к главному повару, объясняют ему ситуацию, говорят, поймите, мы будем делать все, что вы хотите, только дайте нам кушать. А повар их отводит к капитану, говорит, это дело капитана, он с вами поговорит. Он их выводит в его каюту. Капитан как раз пообедал, и капитан говорит, они объясняют ему ситуацию, он говорит, покажите мне ваши билеты. Они показывают ему билеты, и он говорит, вы две недели там жили возле с багажом, ночевали, питали сухарями. Он говорит, поймите, у вас самые лучшие билеты на корабле. У вас самая лучшая комната. У вас является ваш обед за моим столом. Вы должны сидеть рядом со мной, питаться с моего стола. Это ваше. Почему вы раньше не пришли ко мне? Подобно так и люди сегодня. У них есть возможность наслаждаться Богом. Возможность наслаждаться его общением, приходить в присутствие его. И человек отвергает все это и соглашается на жалкие крохи, которые дает ему мир этот. Бог дает возможность человеку ощутить небо, живя здесь на земле, ощутить его присутствие, быть с ним. И человек отвергает это и соглашается на крохи этого мира. У нас есть возможность ощутить небо, кусочек неба, живя здесь на земле. И сегодня очень многие лишают себя этого. Очень многие лишают себя этого общения с Богом. Лишают себя самого большого счастья, самого большого наслаждения, самого лучшего, что жизнь дает им. Человек, который прославляет Бога, это человек, который наслаждается Богом. Человек, который живет им. Это не действие. Это является образом жизни. Это является его поведение. Это является, как он думает, как он ходит, как он мыслит. Бог присутствует в каждом моменте его жизни. Он присутствует на собрании. Он присутствует на работе. Он присутствует дома. Этот человек живет Богом. Это человек наслаждается всем тем, что Бог дает ему. И сегодня столько многие лишают себя этого. Они соглашаются на жалкие крохи, которые дает им этот мир, на дешевую подделку, думая, что в этом наслаждение, в этом счастье. Второй момент прославления. Это то, что это является действие, которое вводит Бог в человеке, это естественно. Человек не заставляет себя петь песни. Иаков не заставляет себя сделать памятник. Он не заставляет себя призвать имя Господа. Авраам не заставляет себя делать жертвенника. Он не делает, потому что он это должен делать. Он делает это, потому что он это хочет делать. Он делает, потому что он это любит делать. Джон Пайпер, говоря о поклонении, говорит, что наше поклонение – это является ответ человека на то, кто Бог есть и что Он сделал для него. Я еще раз повторяю. Поклонение человека – это является ответ Богу на то, кто Бог есть и что Он сделал. Это происходит естественно. Песнопение, стихотворение – все, что происходит здесь – это результат того состояния, в котором пребывает человек. В истории есть замечательный момент – когда Хендель написал свое произведение «Мессии». И там у него есть припев «Аллилуйя», где это расписано множество голосов. И царь Джордж присутствовал на первом представлении. И когда хор начал петь «Аллилуйя», то этот царь встал во время пения. Но окружающий зал также встал с ним. И после этого представления этот царь признался и говорит, он говорит, что не столько сама музыка меня заставила встать, но то чувство благоговения в моем сердце, которое я ощущал, когда этот хор пел «Осану Богу». Он говорит, я не мог сидеть, это было невозможно, мое сердце хотело петь с ними, я хотел прославлять Бога с ними. Это является естественным реакцией. Человек естественно прославляет Бога. Человек естественно ищет общение с Ним. Человек естественно желает быть среди Него. И последнее, что производит поклонение, это жизнь этого человека наполнена радостью. Она наполнена счастьем. Этот человек постоянно улыбается. Пророк Аввакума в своей книге, он говорит, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Казалось бы, весь мир упал. Казалось бы, все разрушено, нет надежды на жизнь. Как существовать? Это, если перевести это на наше время, если у меня в банке нету денег, если у меня нету дома, у меня машина сломалась, меня выгнали из работы, у меня нету пищи. И Аввакума говорит, но в тот момент я также буду прославлять Бога. В тот момент я буду радоваться. Казалось бы, пророк, а почему? Да потому что моя радость в Боге, потому что я наслаждаюсь Богом. Потому что я живу на земле в перспективе неба, я поклоняюсь Ему. Этот человек всегда радостен, этот человек всегда с улыбкой, этот человек наслаждается жизнью. Жизнь не просто является жалким существованием на этой земле, жизнь не просто какой-то путь, который он проходит. Жизнь для него является Господь, как Павел пишет, жизнь для меня Христос, а смерть приобретение, послание филиппийцам. Потому что он наслаждается Богом. Потому что этот человек живет Богом. Потому что этот человек имеет все, что ему нужно. Не просто жизнь, но жизнь с избытком. Потому что этот человек отдал свое сердце Богу. Потому что этот человек обожает присутствие Бога. Потому что для этого человека поклонение не является каким-то действием. Для него поклонение является образом жизни. Для него поклонение это является наслаждаться присутствием Бога, наслаждаться самим Богом. И этот человек, живя на земле, ощущает небо. И хотелось бы закончить сегодня вот еще раз прочитать это 16 стих, который мы читали в Бытие, где Яков проснулся от сна своего и сказал:
Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал. Хотелось бы, чтобы окружающий мир, смотря на нашу церковь, смотря на нашу жизнь, никогда, никогда не сказал подобные слова. И закончить хотелось бы опять примером, который мой отец любит приводить.
Одного мальчика в школе задают ему вопросы на экзамене, и для тех, которые учатся здесь, в России экзамен чуть по-другому, мне говорят. Здесь мы садимся, нам дают лист, и там бывает 20 задач, нужно ответить на каждую из них. В России говорят, профессор задает студенту вопрос, если студент ответил, он сдал. Если он, я смотрю, многие кивают, значит, правильно. Если он завалил, значит, если он не ответил на этот вопрос, значит, он завалил. Ему говорят, иди подготовься. И вот этому маленькому мальчику задают вопрос, и профессор, он был с неверующей семьей, но он просто решил задать ему такой интересный вопрос. Он говорит, слушай, а скажи мне, где живет Бог? Мальчик долго не думает, говорит, за горой. Профессор говорит, нет, иди-ка подготовься. Он ожидал, что он скажет, да Бога нету. А мальчик отвечает, за горой. Через 5 минут мальчик приходит, говорит, я готов. Профессор ему еще раз задает вопрос, слушай, скажи мне, где живет Бог? Мальчик отвечает, за горой. Профессор говорит, нет, ты не понял, иди подготовься. Приходит он через 15 минут, профессор говорит, я его в последний раз прошу. Если он не сдаст, то я его завалю. Говорит, слушай, опять-таки, где живет Бог? За горой. Говорит, слушай, объясни мне, как это понять за горой? Бога же нет. Он говорит, нет, Бог есть, он живет за горой. Там живут бабушка с дедушкой, не мои. Но они всегда меня приветствуют. Они верующие, они ходят в собрания. Я знаю, что Бог живет в ихнем доме и в ихних сердцах. Поэтому где живет Бог? За горой. Хотелось бы, чтобы окружающий мир, смотря на нас, отвечал на этот вопрос, где живет Бог? Он живет в этой церкви. Он живет в нашем доме. Он живет лично в нас. Апостол Павел говорит, разве вы не знаете, что тела ваши являются храмом Духа Святого, живущего в вас. Бог живет где? В нас. И хотелось бы, чтобы, смотря на нас, окружающий мир мог сказать, да, в нем видно, в этом человеке живет Бог. Аминь. Будем молиться.
We'll stand in prayer.